Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург. Свободы». В Петербургском музее Анны Ахматовой начался цикл лекций петербургского историка Якова Гордина «История свободы в России». Гордин определяет этот цикл как историю отчаянных попыток русских людей в разных исторических ситуациях и разными способами отстоять свое человеческое достоинство и поднять уровень своих политических возможностей. Внимание историка привлекла не вся русская история, а так называемый дворянский период борьбы за свободу от дела царевича Алексея до мятежа декабристов. Свои лекции Гордин определяет как рассказ о постоянном и упорном сопротивлении, которое оказывала мыслящая часть русского дворянства тому способу управления страной, который, начиная с петровских времен, вел Россию к катастрофе 1917 года. О том, нужны или не нужны сегодня в России рассуждения о свободе, мы говорим с историком, с редактором журнала «Звезда» Яковом Гординым и журналистом и историком Даниилом Кацубинским. Яков Аркадьевич, сегодня в России само слово «свобода» все менее популярно. Нужно ли на этом фоне затевать такой большой экскурс в историю российской свободы?
Проблема свободы в России стояла много веков, причем в разных аспектах. Свобода, вольность, там, в понятии российских низов, гражданские войны существовали на этой основе. Крестьянские войны. Люди действительно хотели вырваться из того сжатого пространства, в которое их загоняли, и все больше и больше. Но я-то занимаюсь все-таки политической историей, субъектами и объектами, которые являются образованные классы, дворянство. Хронологически это от Петра до разгрома 14 декабря, когда эта тенденция шла по возрастающей. Первая лекция «Дело царевича Алексея. Латентный бунт». В эпоху Петра Великого, в государстве которого мы живем по сию пору, добиваться свободы на собственно политическом уровне не приходилось. Там были низовые мятежи, там Астраханский мятеж, Булавинский мятеж, но это несколько другое. Тем не менее, уже в середине 10-х годов, когда, в общем, государство уже более-менее выстроилось, появилась откровенная, но латентная, то есть не выходящая явно на поверхность, недовольство представления о своей личности у людей, думающих политически в европейском плане. Эти люди все больше и больше сознавали тягостность своего положения как личности. Трагический диалог между Петром и Александром Кикиным. Александр Кикин был одним из ближайших Петру людей. Но он был его денщиком, а это было доверенное, так сказать, лицо, ну и в некотором роде телохранители. Кикин учился в Европе, он занимался корабельным делом и возглавлял адмиралтейство. Он был человеком вполне европейским. Так вот, он был главным после Алексея фигурантом в этом деле. Его страшно пытали. И когда он висел на дыбе, то Петр его спросил: «Как ты, умный человек, мог пойти против меня?» На что Кикин ему ответил: «То-то, что умный, ум простор любит, а у тебя ему тесно». Реформы Петра, они двоякий такой эффект имели. С одной стороны, государство становилось все жестче, жестче, карательный аппарат и все, что нужно, а с другой стороны, знакомство с европейской жизнью, очень широкое действительно, присутствие большого количества иностранцев, походы в Европу, поездки в Европу и политическое просвещение вырабатывало у людей инстинкт свободы. То есть представление о том, что хорошо бы жить по-другому. Дело царевича Алексея, казалось бы, такая банальная история. Вот этот мальчишка, понимаете, который учиться не хотел, ничего делать не хотел, и вообще какого-то вида был противного, судя по знаменитой картине «Ге». Хотя существуют его портреты, между прочим, прижизненные, совсем другие. Все понятно. Репутацию царевича Алексею создал его батюшка и те, кто был исполнителями дела, казни, убийства и так далее. Алексей был персонажем совершенно другого типа. был замечательный такой человек, Чарльз Уитворд, английский дипломат. 5 лет он жил в России, с 5 по 10 год. Очень много знал, что он писал в своих донесениях. 28 февраля 705 года я имел честь приветствовать сына и наследника царского, высокого, красивого царевича лет 16, который отлично говорит на голландском языке. На царевича ориентировалась вот эта латентная, так сказать, оппозиция. Люди, которые были с одной стороны, ну, с подвижниками Петра, с другой стороны, которые понимали, что государь вообще сильно взорвался, и что страна уже не выдерживает, во-первых, этого темпа и характера реформ, а во-вторых, им надоело постоянное унижение, и которому мог подвергнуться каждый человек. Это странная вещь, несмотря на то, что царевича пытали, и в том числе его собственный батюшка, до самого последнего дня его жизни, тем не менее, вот данные, которые от него получили, в ход они не были пущены, потому что иначе пришлось бы вообще опустошить пространство вокруг Петра. Бунт произошел в 1730 году, когда две группировки, сильные группировки, одна во главе с Дмитрием Михайловичем Голицыным, другая формально с князем Черкасским, на самом деле лидером был Василий Никитич Татищев, разработали очень подробные, условно говоря, конечно, конституционные проекты, которые существенно ограничивали самодержавие, давали личности совершенно другое положение, то есть планку свободы поднимали очень высоко по сравнению с тем, что было. А это были те люди, которые были связаны с делом царевича Алексея.
Говорит радио «Свобода» в эфире программа «Петербург. Свобода». О том, нужны или не нужны сегодня в России рассуждения о свободе, мы говорим с историками Яковом Гординым и Даниилом Коцубинским.
Даниил, скажите, вот Яков Аркадьевич затеял цикл лекций о свободе. А как вам кажется, сейчас, когда у нас свобода так сворачивается на наших глазах, актуально ли вообще размышление о свободе в России в историческом ключе?
Вопрос, какую ты перед собой видишь практическую цель этих размышлений. Мы пытаемся увидеть в прошлом что-то такое, что нас позволяет с этим прошлым связать, чтобы себя как бы в этом зеркале увидеть, и что мы там можем разглядеть с тем, чтобы себя нынешних более правильно понять, чтобы не ждать от себя никаких чудес или, наоборот, не ограничивать себя в том, в чем, может быть, мы способны куда-то двинуться. Так вот здесь я, наверное, с Яковом Аркадьевичем буду не согласен принципиально. Яков Аркадьевич прекрасно описал фактуру. Удивительная ситуация, когда Петр, не желая того, породил Фронду. То есть, конечно же, Петр, как он говорил, Ключевский об этом пишет, мы от Европы возьмем все, что нам нужно, а потом мы к ней повернемся, как он говорил, жопой. Но Ключевский пишет спиной, но поясняет, что на самом деле было другое использовано слово. Но этого не получилось. Приехало огромное количество иностранцев, они привезли с собой новую гражданско-политическую культуру, хотя они адаптировались к Петровской России. Но тем не менее, они принесли с собой то, что, например, уже в поведении даже Астермана проявлялось. Ведь он говорил, а я не буду подписывать эти ваши кондиции. Я иностранец. Или, как говорили Гордон и Лефорт, а мы не будем рубить головы стрельцам. У нас так в странах не принято. То есть они приносили некий соблазн и новое чувство собственного достоинства, ощущение некоторых гарантий личности. Что кричал Ягужинский Голицыну, первое, что он его просил, когда они обсуждали проблему подписания вот этих самых кондиций, которые они потом отправили проект Алине Иоанновне в Метаву, чтобы нам головы не секли. Это не революция была достоинства, это была революция самосохранения, чтобы не только зубы нам не выдирали по прихоти монарха, но и головы не снимали. Но, конечно, Петр такое количество иностранцев привез сюда и такое количество отправил людей учиться, они потом вернулись, что появилась вот эта группа гнилой интеллигенции, диссидентствующей, русофобствующей, либо романтизирующей некую реформу, но не могущей воплотить в жизнь свой проект по определению. Потому что в основе Конституции что лежит? Гражданское общество. Борьба за права и привилегии, которые уже были. Но абсолютистские монархи в Европе их в какой-то момент прижали. А потом эти народы как бы восстали и вернули себе эти привилегии. По крайней мере, им так казалось, что они возвращают свои старые средневековые привилегии. Средневековые привилегии и права закончились еще в XIII веке и не возобновлялись на протяжении всех лет ордынского правления. Поэтому в России никакой памяти о солидарности гражданской, никакой памяти о корпоративных сословных правах не было. Был только самодержец и были холопы. И вот эти самодержец и холопы так по сей день и существуют в России. На том стоит и земля русская, и по-другому стоять не может. И любая попытка ее конституциализировать приводит только к тому, что империя рушится, а затем... Она реставрируется теми способами, единственными, которыми она может реставрироваться. Поэтому единственное, о чем может мечтать свободолюбивый, на мой взгляд, Яков Аркадьевич, если он хочет, чтобы когда-нибудь здесь воцарилась свобода, о том, чтобы Россия осталась в прошлом, а в будущем наступил некий ренессанс дороссийского прошлого с памятью о вольном Новгороде, вольном Пскове, вольной Казани, Большой Орде, если такая память еще актуальна, Крымском хану. Ну, то есть какие-то домосковские реалии должны воскреснуть, спекулятивно, естественно. Да. Так же, как шотландский проект воскрес, как спекулятивная память о некогда вольной Шотландии. Но попытка соединить большую Россию, сконструированную исключительно железом и кровью, самодержавного подавления всех тех, кто вошел в состав этой страны и превращен был в холопов, превратить этих людей в свободных, невозможно, потому что они не могут в первую очередь с собой договориться в тот момент, когда эта свобода на них обрушивается. Эпоха смуты, они не смогли договориться. 730 год, они не смогли договориться. 917 год, они не смогли договориться. 91 год, они не смогли договориться. И никогда в масштабах всей страны этого общественного договора российского не будет.
Яков Аркадьевич, вы согласны с этим тезисом? Думаю, что нет. Нет,
конечно, нет. Ну, во-первых, приводить Астермана в качестве примера вольнодумного иностранца, я думаю, не стоит. Он отказался подписать кондиции, в общем, из самосохранения, а вовсе не почему-либо. Потому что он-то понимал, что это может кончиться плохо, как и кончилось плохо.
Даниил, вы хотите что-то уточнить?
Были три человека, которые послали донос Анне Иоанновне. Это были три человека с европейским опытом жизни. Это был Астерман, это был Феофан Прокопович, и это был Ягужинский, которые прекрасно понимали, что никакой конституции в России быть не может. А кто был романтиком? Дмитрий Михайлович Голицын, который всего три года пробыл в Италии. Мало. Вот Василий Лукич, который там четверть века просидел, он говорил, что Дмитрию Михайловичу, возьмем да не удержим. И правильно говорил. Просто Дмитрий Михайлович был харизматик. А все те, кто понимал, чем живет Европа и что такое Россия, они все тут же побежали доносить Анне Иоанновне.
Я думаю, что мотивации были несколько иные. Гораздо менее достойные, на мой взгляд. Ягужинский действительно дважды обращался к верховникам. «Батюшки мои, дайте нам как можно воли». Там была совершена большая тактическая ошибка Голицыным и его соратниками, они ухитрились обидеть очень многих. Они не привлекли их. Ягужинский обиделся, им пренебрегли. Феофан Прокопович, да, он вообще был сторонником самой не только сильной, но и свирепой руки. Он проявился затем как палач и доносчик. Это абсолютно вписывалось вот в это пространство российское, о котором вы говорили. Они поставили на Анну Иоанну. Хорошо, Дмитрий Михайлович Голицын был за границей три года, но он был человеком европейски образованным. У него была огромная библиотека, он был очень начитан. Его конфидентом был Фик, настоящий европеец, выполнявший щекотливые поручения Петра за границей. Он был близким человеком к Голицыну. Так что он был не просто, так сказать, романтиком, который вот вдруг чего-то придумал. Он готовился к этому много лет. Но не будем забывать, что была еще одна группировка. Это шляхетская, так называемая. Исключительно русские люди, идеологом которых вот был Василий Никитич Татищев, и которые составили конституционный проект не хуже, чем у Голицына. Это очень мощный был бы рывок вперед. История попыток освобождения человека в России действительно трагична и, как правило, заканчивается неудачно, но, тем не менее, сравнивать положение человеческой личности при Петре и даже при Александре Третьем – это абсолютно разные вещи. Уровень возможностей и защищенность личности – это абсолютно разные ситуации. И ни одна такая попытка не уходила бесследно. Идеи 30-го года помнили екатерининские конституционалисты. Вы совершенно правильно упомянули Петра Третьего. И манифест о вольности дворянства – это, конечно, очень мощное продвижение. Другое дело, что российская политика была трагически двойственная, когда дворянство получало возможности политические, в это же время крестьянство, наоборот, закабалялось больше и больше. Но движение было безусловное, причем в разных своих проявлениях. Скажем, если проследить историю дворцовых переворотов, то, начиная с 741 года, каждое выступление гвардии подымало планку возможностей политических выше и выше. Декабристский проект – это уже был проект действительно европейский. Мятеж декабристов был довольно мощным толчком психологическим, в результате которого Николай стал всерьез задумываться о реформах.
В эфире программа «Петербург. Свобода». О том, нужны или не нужны сегодня в России рассуждения о свободе, мы говорим с историками Яковом Гординым и Даниилом Коцубинским. Русские, которые попадали за границу, учились, они были пропитаны европейскими идеями. Но ведь это само уже противоречит тому пессимистическому взгляду на свободу, который вы высказываете. Смотрите, когда сейчас учится Ким Чен Ын за границей, он приезжает, не изменившись нисколько. И арабские террористы очень часто они воспитывались в европейских университетах.
На чем была основана религия интеллигенции 17 века? На веру в разум. Это была эпоха, когда действительно люди образованные искренне полагали, что если у тебя 6 тысяч томов библиотека, то все станут другими людьми. Хотя в обществе уже сформирована к этому времени определенная культура, которая не позволяет эти идеи превратить в те проекты, которые реализуются на протяжении столетий в Европе. Так вот, я хочу вернуться к тому самому 730 году, который Яков Аркадьевич и я, наверное, очень любим, потому что это такой экспериментальный год. Первое после вот петровского тоталитаризма, такая искренняя романтическая абсолютно попытка сделать Россию то ли как в Польше, то ли как в Швеции, то ли как в Англии. Они бегали по Москве, 2000 этих дворян, и обсуждали, какая у нас будет конституция. Ну, выяснилось, какая. Матушка-императрица, которой можно броситься в ноги, вот и вся наша конституция. Вы сказали, почему Дмитрий Михайлович Голицын совершил, как вам кажется, ошибку, а на самом деле он не совершил ошибку, у него выхода не было. Он не мог расширить обсуждение, потому что его задача какая была? Обманув Анну Иоанновну, после этого обмануть приехавших в Москву 2000 дворян, что инициатива ограничения власти Анны Иоанновны исходит от нее, а не от Верховного Тайного Совета, потому что легитимность – это представление общества о настоящей власти. Так вот, настоящая власть в российском обществе со времен Батыя, Александра Невского, Ивана Калиты, Ивана Третьего, Ивана Грозного – это власть-террорист, это сам себя держащий государь, независимый от своих собственных подданных. Помните, он Курбскому писал, Иван Грозный, «Если сам себя не держишь, так зачем же самодержцем называться?» Так вот, это и есть легитимность. И Иван Грозный остался в памяти как крутой царь. Посмотрите фильм «Иван Васильевич меняет профессию», он там позитивный персонаж. А вот Иван Васильевич Бунша ничтожный, холоп, ну или там этот сосед, этот дантист, Шпак. Вот это холопы, а настоящий-то царь, такой, который посохом может стукнуть, а может и по голове прибить. Поэтому мы должны в первую очередь говорить о легитимности власти в России. Так вот, эта легитимность исключительно самодержавная, она по сей день такова. Государственная дума в России была, кто-нибудь ее воспринимал как власть? В феврале 17 года мы увидели, как воспринимают думу. В Англии парламент, говорильня, это звучит гордо, а в России говорильня звучит ничтожно. А власть – это всегда кто-то один. Что такое петербургский период русской истории? Это, конечно, самое интересное и в то же время самое травматичное российское загогулина. Да, с одной стороны, Московия была Ванька-встанька. Вот она рассыпалась и в 17 веке снова собралась. Но Петр втащил в Россию европейскую мысль, обеспечил развитие образованного класса по пути осмысления России в европейских категориях. То есть у образованного класса стал формироваться когнитивный диссонанс. Что такое просвещенный абсолютизм? Это шизофрения, это Александр I, это вот его трагедия, когда он сам не знает, кто он, реформатор или реакционер. Он и то, и другое, потому что усидеть на троне хочется, а в то же время его Лагарф воспитывал, ему хочется конституцию даровать и себе, и Европе, и Финляндии, и Польше, но только вот никак не получается. В конце концов, человек в депрессию впадает и умирает от простуды, потому что не лечится. И Николай I ведь тоже от такой же точно простуды умер, потому что у него тоже был когнитивный диссонанс. Он тоже хотел реформы произвести в большем объеме, чем у него получилось. И у Александра II под конец жизни говорит Валуев про него, это не государь, а развалина какая-то. Потому что хочет человек реформы, а понимает, что не может, потому что политическая свобода с Россией не соединяется, она создает угрозу. Просто ты можешь либерализовать экономику, культуру, социалку, но только не политику. А если ты не либерализуешь политику, экономику, то образованный класс, вот этот самый воспитанный на постпетровском просвещении, он начинает готовить бунты. Это первое. Вторая линия петербургского периода, которая трагически предопределила конец 17-го года, это конфликт между низами и верхами. Вы сами об этом правильно сказали. Верхам все лучше и лучше живется. А низам-то сидят в крепостном вправе вплоть до середины 19 века. Потом, конечно, их еще при Николае I начинают эмансипировать. Ну, еще там Павел I, там трехдневная барщина. То есть он пытается как-то облегчить жизнь крестьян. Но крестьяне это так не осознают. Они осознают следующее. Бари больше не работают, не служат обязательно, а мы на них пашем. И нарастает конфликт еще один, неразрешимый, который... В условиях политической либерализации сразу порождает взрыв, что и произошло в 17 году. И третий, наконец, конфликт петербургского тоже периода, неразрешимый в условиях либерализации. Это набухание империи за счет территорий, населенных народами, которые ни секунды не хотят быть россиянами. Финляндия, Польша, евреи, там, молдаване, крымские татары, Кавказ. Ну, имперский огромный организм, который был сконструирован в петербургский период русской истории, он был нежизнеспособен в условиях либерализации. Сейчас имперская компонента, она все равно актуальна, хотя и не столь масштабна. Все равно, как мы видим, Россия в условиях либерализации взрывается, как минимум, на Кавказе. Социального конфликта сегодня нет. Да, есть ненависть к богатым, но это не носит такого ожесточенного характера. Но политический конфликт общества, которое видит, что вообще-то власть не должна быть коррумпированной, зверской, эта часть общества огромная. И да, если дать ей возможность начать высказываться, как это было в эпоху перестройки, это приводит тоже к взрыву, к либерализации. Она в России может привести только к одному – к коллапсу российской политической системы. С моей точки зрения, в этом нет ничего исторически трагического, потому что появятся на месте России те государства, которые смогут соединить либеральную демократию с устойчивым развитием. Политическая свобода в России была всего-то ничего в начале 20 века, после 5 года, 12 лет, и при Горбачеве, и там немножечко на заре Ельцина. И при Николае II, и при Горбачеве это закончилось коллапсом имперским. Ельцин, так сказать, остановил процесс расползания империи за счет того, что он инициировал процесс реставрации этой империи и передал уже, так сказать, власть следующему человеку. Так вот, я могу сказать, чем все закончится. Реставрационный проект удался на 100%, с моей точки зрения. А это означает, что построен некий персоналистский режим, которому ничего не угрожает. Политическая свобода ликвидирована. Но у персоналистского режима есть один только изъян. У него персонифицированная легитимность. И Путин не может передать свою харизму никому, за исключением того, кого он назначит своим преемником. Но Путин никого не назначит своим преемником. Он будет сидеть до конца. Следовательно, он никому харизму не успеет передать. После того, как исчезает персоналистский правитель, возникает вакуум политический, вакуум легитимности, и остаются те люди, которые начинают между собой грызться. Как только в России будут объявлены маломальски конкурентные всенародные выборы, вот здесь наступит очередной период либерализации, и Россия закончит свое существование.
Может быть, действительно, какие-то перемены, как многие говорят, возможны только сверху. И нам стоит ждать какого-то просвещенного монарха.
Перемены серьезные всегда идут с двух сторон. Скажем, в конце 80-х и в 91-м произошли действительно очень серьезные перемены, которые никуда не делись. Они отыграются в свое время. Потому что вот та антиутопия, которую Даниил построил, она, мне кажется, и есть антиутопия. На самом деле все гораздо, так сказать, многообразнее, и главное, что есть движение. Скажем, вот в этот период, конец 80-х, 91-й, это было движение с двух сторон. И поэтому, собственно говоря, это во многом удалось. Ничто не проходит бесследно. Могут быть провалы, но историческая память и исторический опыт живет, тем не менее. Что касается нашего будущего, ничего определенного сказать не могу, но почему я затеял этот цикл лекций? Потому что каждая попытка прорваться из клетки, даже если потом вырвались из одной камеры, а оказались в другой, но после ГУЛАГа наступили 80-е годы, крушение советской власти. Я там, где Даниил видит некую застывшую трагедию, я все-таки вижу процесс. И я плохо себе представляю, что значит, так сказать, исчезнет Россия. Я не вижу в современной России той классической империи, которая может исчезнуть, как некий организм распасться. Тут особенно нечему распадаться. Даже Кавказ, мне кажется, не склонен отвалиться от России. Но даже если это произойдет, то Россия как таковая никуда не денется. Вот этот тезис, что на месте России возникнут какие-то другие государства, я просто не вижу такой возможности.
А свобода?
А свобода хорошо бы, чтоб пришла.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». О том, нужны или не нужны сегодня в России рассуждения о свободе, мы говорили с историком, с редактором журнала «Звезда» Яковом Гординым и журналистом и историком Даниилом Коцюбинским. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.